Инна Соломоновна с нами.
Доброе утро. Доброе утро.
На прошлой неделе состоялась презентация нового диска у Инны Соломоновны. Я об этом объявляла.
Да вообще столько событий было.
Я там был.
Я была очень благодарна тебе за то, что ты объявила. Потому что люди волновались. Так долго не было в эфире. Вот готовилась. А я вспоминаю этот анекдот, как Леонид Ильич Брежнев вызывает к себе Суслова и говорит: «Вы читали книгу «Малая земля»?» Он говорит: «Ну и как? Хорошая, говорит, книга». Вот все говорят, надо прочесть. О дисках очень хорошие отзывы, надо бы послушать, потому что, как известно, я не послушала ни
только
одного.
Я сказала, что надо Фёдорова, и уже в отставке. Теперь Николай Фёдоров не министр, как у нас сказали, а советник президента Российской Федерации. У нас так, у нас, если губернаторы,
да,
то его отправляли в Совет Федерации, а если министр, то советники.
Да.
У нас так принято.
Вот начинаю тебя бояться. Все, что скажешь, вот так вот прям просто происходит.
Я говорю всем слушать «Мамин диск». Получите большое удовольствие. А в воскресенье 21:30 обязательно посмотреть кино «Президент».
Ну, так и сделаем. Вторую часть я выполню, первую даже не предлагать. Но я не об этом. Так давно не виделись, и так много событий за это время произошло. И вот я хочу поделиться одним таким очень сильным эмоциональным впечатлением у меня было. Я была на концерте пианиста Вазгена Вартаняна. Этот концерт был как раз вот посвящен столетию со дня геноцида армян. Это было что-то восхитительное, это было что-то невероятное, такой сильный эмоциональный вообще прорыв. Я слежу за творчеством Вазгена и радуюсь тому, как он вырос. Я никогда не слышала таких пьяно, я никогда не видела так, чтобы зал замер и был вот все одним организмом.
Потрясающий,
понимаешь? Потрясающий пианист. И было очень смешно, потому что я сказала, чтобы у музыканта выросли крылья, искусство великое сначала переламывает ему ноги. И Вазген говорит, что, вы знаете, я играл, как раз вот у меня было...
Со сломанным,
да,
пальцем.
Со сломанным пальцем
мы,
на ноге.
Мы так все за сердце.
Да.
Ноги.
Да. Ну и неудивительно, что ко мне подходили люди, и вот я выполняю такую приятную миссию, потому что это книги, которые передали тебе, это документы вот об этом страшном периоде. И читать их невозможно.
Ну,
вот
это...
просто невозможно. Понимаешь, рвет сердце так. И вот я хочу сказать, что такое для меня вот геноцид и в чем вообще для меня вопрос. Ведь признать геноцид – это значит совершить акт покаяния. И только осознав все, можно двигаться вперед.
Согласен.
И пока этого не будет, мы не люди. Мы не остаемся людьми. Там я понимаю, что примешивается политика, там все это очень нравственно. Вот признать свою вину. И только так можно двигаться дальше. Еще я хочу сказать, что я очень завидую своим слушателям, потому что художник, о котором я буду сегодня рассказывать, он неизвестен. Вот широко неизвестен. Зовут его Михай Мункачи. И выставка его открылась в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, вот, галерея искусства стран Европы и Америки, там, где импрессионисты. И, как всегда, новая страница, новый художник – это новое явление, это безумно интересно. Он родился, теперь это украинский город Мукачево, да? А он тогда этот город был в составе Венгерского королевства. Он родился в 1844 году, и когда читаешь его биографию, это просто вот горький в людях. Страшное, ужасное, жестокое, нищенское, сиротливое детство. Умерли родители его, когда в семье было пятеро детей, и ему было тогда, Михаю было 7 лет. И его отдают к дяде. И вот начинается эта жизнь тяжелая, трудная, голодная. И он, ему было предложено освоить, или он будет портным, или он будет деревом заниматься. Он начинает заниматься деревом. И вот потом едет в другой город, 7 лет начинает искать себе средства для пропитания. Не хватает ни на что, только вот на ту комнатёнку, которая... То есть нищенство, голод, желание, вот эта вот назойливая мысль поесть. И что происходит дальше? Он работает, и вдруг заболевает. И вот поскольку он заболел, он возвращается опять к дяде, и все, вот он выбит из жизни, болеет, ничего не делает, он начинает... Не знаю, какая-то болезнь. Потом его преследовала всю жизнь, он и умер молодым. Сравнительно молодым, там, 50 с лишним лет. И он начинает рисовать. И вот дядя видит, что у него получается. И вот умный человек показывает учителю рисования его наброски. И вот начинает все. Человек вышел на свою тропу. Это очень часто. Вот многие пришли к этому через болезнь. Так было у Сезанна, так было у других. То есть вот... Но в Венгрии тогда не было высшего учебного заведения, не было академии художеств. И он начинает стремиться поехать куда-то, чтобы показать, чтобы учиться. И вот находятся меценаты, покровители, он едет в Венскую академию художеств, учится там, но там надо платить, средств у него опять нет. Тогда он едет в Мюнхенскую академию художеств, куда поступает, и ему начинают платить стипендию, получают какие-то деньги. И пишет, а что это значит? Что вообще представляет собой вот 60-е, 70-е, 80-е годы 19 века в Европе? Вот такие уже старые школы, да, такие страны, которые были школами-школами для художников. Италия, Голландия, Англия, они как бы немножко... отходят, то есть меняется время. И вот наступает время парижской школы, мюнхенской, дюссельдорфской. И туда приезжают художники из разных стран. Из Швеции, из Ирландии. И вот они начинают вариться в этом котле. Но что интересно, в живописи происходит бум. 1873 год, салон отверженных, где происходит просто скандал. Скандал на какой почве происходит? Вот чуть-чуть я вернусь в историю. Вот мы говорим «салон». Что мы имеем в виду, когда мы говорим «салон»? Вот первый салон, он был открыт 22 апреля 1700 при Людовике, по-моему, 1773 года, при Людовике XIV. Он обязал свою академию художеств, своих академиков, показывать свои картины в салоне, выставляться. Вот так появляется салон первый. И потом этот салон художественный становится, конечно, самый такой важный очень в Париже, в Парижской академии художеств. То есть путь единственный художнику стать известным, получить признание, отзывы в прессе, стал через салон. Почему такие страсти кипели вот вокруг парижского салона? Почему академики, академическая живопись, почему они так активно не принимали других художников, которые позволяли себе какие-то отклонения от академической живописи, какие-то отклонения в сюжете, в манере письма, в перспективе, в построении? То есть уходили от академизма. Почему они так рьяно защищали свое право судить или не судить? Потому что это было признание общественное, потому что это было, если хотите, воспитание общественного вкуса. И они отстаивали как бы вот этот вот общественный вкус, тонкость, чистоту этого вкуса и не пускали туда всех тех, кто в чем-то позволял себе любую вольность. И в 1873 году произошел просто скандал, потому что из тысячи работ, которые были присланы, 600 были отклонены. И вот что интересно, Наполеон III, который в это время возглавлял Францию, был тоже втянут в этот скандал. Вот понимаешь ли, всегда власть придержащая, вот, получается, да, вот такое. Но
вот
какова,
они кормят Ангейзера.
Да, но какова была его реакция? Он лично пошел и посмотрел эти картины и вынес вердикт, что те картины, которые отклонены, не так уж сильно отличаются от тех картин, которые приняты. И он предложил просто другое место, не в Лувре, не в салоне, а предложил другое место, чтобы эти отверженные художники могли бы показать свои картины. Боже мой, что творилось в парижских мастерских? Там шло просто ликование. Впервые тех, кого отклонила Академия, смогут выставляться.
Только что пришла информация, поэтому я вам ее зачитаю. Мама, извини.
Да.
Итак, срочная новость. Вениамин Кондратьев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края. Бывший глава региона Александр Ткачев указом Владимира Путина утвержден в качестве министра сельского хозяйства России. В эти минуты Владимир Путин проводит встречу с Александром Ткачевым и новым руководителем Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Ну, что же.
Видишь, мам, когда нас слушают, тут видят. А если еще в воскресенье в 21:30 посмотрят, тогда и поймут вообще, как страна 15 лет жила. Много что вспомнят. И слышат, что сказал на тему Владимир Владимирович. А он много что сказал.
А мы возвращаемся в парижские мастерские.
А мы, где, кстати, заметь, опять же, да? Вот заметь, как интересно.
Да.
Казалось бы, революция в живописи.
Да.
Казалось бы, движение. Наполеон III, опираясь на собственное представление о прекрасном, сказал, да помнишь, что это?
Ну, и так, и не так. Ну, в общем-то, он дал зеленый свет отверженным, отклоненным.
Да какие же они отклоненные, если они приласканные?
Ну,
Академия отвергла.
Да, но в каких условиях они так торопились? Да, они так торопились вывесили их картины. Это была ужасная экспозиция, потому что батальная живопись господствовала рядом с портретом. То есть все было вперемешку, все было так, но народ повалил валом. К чему я это все говорю? Я говорю это к тому, чтобы вы поняли, вот в какую атмосферу окунулся Михай Мункачи, когда он приехал в Париж. И он не потерялся среди этих художников. Не потерялся только по одному поводу, по одной причине, что это был совершенно великолепный мастер. Почему я начала говорить о салоне? Почему я начала говорить о том, что слово само «салон» и «салонное искусство», вот когда мы говорим, смотрим на картину художника и говорим, да это салон, мы сразу как бы его отдвигаем, мы сразу его относим к какую-то категорию, ну, таких недохудожников, да, ну, там, все на потребу публики, все ради коммерции, все это. Вот когда речь идет о Мункачи, нужно помнить одно. Сколько времени прошло с его смерти, он умер в 1900 году, при его жизни этот человек был всегда одними любим, другими обруган. Почему? Все хотели от него что-то. Вот когда он изображал страдания народа, когда он показывал там женщину, несущую хворост, великолепно это делал, он в своем мастерстве рос от картины к картине, он впитывал уроки реалистов, романтиков и барбизонцев, и Курбе, и Миле, но он создавал и искал абсолютно свой почерк. Вот тогда он был хорош для тех, кто хотел не спровергать основы старого искусства, кто хотел, чтобы народные массы были показаны в живописи их страдания. Когда его картина «Арестант» помощью, то есть эта картина привела его на богатый рынок Америки. Нашелся очень умный такой вот маршан, дилер, который показал его в Америке.
Разглядел его.
Разглядел его, и там потрясающий, грандиозный успех. Вот Мункачи – это один из самых высокооплачиваемых художников того времени. Вот чтобы вы поняли, о чем я говорю, за его картины платили тогда 140 тысяч долларов, 160 тысяч долларов, что было вообще неимоверно большие. Вот, ну, никто не будет выбрасывать такие деньги зря. Нужно понять, что кисть его была волшебная, что его чувство цвета, сколько он мог дать оттенков, нюансов, тонов, да вот не сравнить с ним ни с кем, никого. Но у нас в истории искусства, вот мы знаем, что были импрессионисты, теперь, когда говоришь, только вот импрессионисты, я великолепно к ним отношусь, но живопись – и художники были и жили всегда. И помимо импрессионистов существовал какой-то другой слой художников, которые мы потеряли, которых мы не знаем. Они тоже жили, творили, и они не были ремесленниками, они не были холодными. Вот удивительно в этом смысле судьба Мункачи. Вот смотри. Беден, беден, беден. Потом приходит признание, приходят к нему деньги. Причем, как человек бедный, он хотел лучше иметь журавля в руках, чем синицу в небе. Вот за его картину арестант
наоборот.
Ему... Да, ну наоборот, то есть хотел
я
более...
Я тоже хотел иметь журавля в руках, да, лучше играть, чем синицу.
Ну, наоборот, да.
Толще.
Да, то есть такой реалист, реалист. Ему предлагали какие-то, но он хотел... Ему предлагали там музеи какие-то, а он хотел, нет, сразу вот покупали картину, он ее отдавал, потому что нуждался в деньгах. И у него еще, конечно, тогда уже начиналось вот заболевание, которое привело его к помутнению рассудка. 3 года он находился в клинике и умер в результате от этого заболевания. То есть у него все время был страх. Он его преследовал. Этот человек, который жил творчеством даже тогда, когда, казалось бы, ну вот уже пришли деньги, он может расслабиться. Мало того, у него был такой друг, он познакомился с супружеской парой в Париже. Это был люксембургский меценат, богатый человек, и его супруга Сесиль. И вот они привозят его в Париж, они снимают ему чудесную картину. А он настолько не уверен в себе, он не знает, удастся ли ему закрепить свой успех, получится ли у него дальше что-то, сможет ли он дальше писать, что он пытается покончить жизнь самоубийством. Потом происходят такие явления в его жизни, умирает этот барон. Он ждет, пока они с Сесиль ждут, вот пока закончится траур, и они женятся. Снимают великолепный особняк в Париже. Жизнь его становится просто сюжетом для самого, я не знаю, буржуазно-красивого фильма. Они, люди в этом особняке, Сесиль декорирует потрясающе красиво этот особняк. Он пишет картины, картины его продаются, причем продаются вот так. Но у него все время тревога и неуверенность в себе. Но, конечно, в творчестве его наступает другой период, потому что человек так устроен, что если он живет и видит перед собой вот именно это, красоту буржуазной жизни, цветы, красиво одетых людей, высший класс общества, высшее сословие, прелестных детей, то... Он и пишет это, и вот начинается новый этап в его творчестве, за который больше всего его и упрекали. Упрекали за то, что он становится салонным художником. Боже мой, как потрясающе красивы работы его этого периода. Какая художественная, высокая маэстрия. Как великолепен он в этот период. Вот я не хочу, да, может быть, немного, ну, чересчур много появляется картин с вот близким сюжетом. Да, может быть, из одной картины в другую переходит эта дама, то в голубом пенюаре, то там в другом платье каком-то, в белом. Может быть, часто варьируется это его прелестная студия. Может быть. Но по моим понятиям, как в любом жанре искусства, есть безвкусица и пошлость, а есть красота. И такой художник, допустим, великолепный, как Семирадский, который называют его салонным художником, он иногда поднимался до высот живописи настоящей, красивой, потрясающей, а иногда опускался. Вот, да, опускался именно в то, что мы называем безвкусицу, в пошлость даже где-то. Так у любого художника. И важно, что эта выставка, которую вы можете посмотреть в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, называется еще и «Вокруг Мункачи». Можно посмотреть великолепных русских художников, которые жили и творили в это же время, и очень созвучны работы Мункачи, Репина, Коровина, Серова по творческим исканиям. Я вам завидую, потому что вам предстоит открыть очень красивого художника.
Мама, спасибо тебе большое. А ровно через месяц, 22 мая, я буду в Екатеринбурге, в Космос. Телефон 222-7000. А 29 мая мы уже встретимся с вами в Москве. МХАТ, телефон 644-22-22. И только попробуйте в воскресенье в 21:30 не включить телевизор.